Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Продолжается праздник Суккот, и, соответственно, мы продолжаем изучать книгу Коэлита или Экклесиаста. Мы в прошлый раз остановились в середине второй главы, и сегодня, с Божьей помощью, попытаемся закончить ее изучение. И мы будем читать с 12 стиха. Коэлит говорит: «Уфаните они лирот хахма, ве олилют, ве сихлют». И я подытожил, обратился, оглянулся назад, чтобы увидеть мудрость и безумие. «Ве сихлют». Слово «сихлют» означает злую, нехорошую мудрость, хитрость, коварство и так далее. «Кима адам шеево ахрея мелех» – это шерква расу. Ибо что может сделать царь после царя, что он уже сделал? Эту фразу можно понять двумя путями, и это не помешает пониманию нашего текста. С одной стороны, мы можем сказать, что Коэлит уже сделал все, что можно только сделать, добился чего только можно, и ему, именно ему, и подводить итоги. И кто, кроме него, может подвести итог проверки, итог эксперимента с богатством и процветанием? Второй вариант, который мы можем предложить для понимания, это размышление Коэлита о том, что случится с человеком, что случится с тем, что он делал с плодами его труда после его смерти. Что сделают люди, которые получат то, что сделал царь? Что будет с царством, что будет с государством, которое он оставит по себе, после себя? И в 13 стихе «Раити они шееши трон ли хахма мина сихлют, ки трон ор мина хоших». И увидел я, что преимущество мудрости над коварством, как преимущество света над тьмой. Все-таки, несмотря ни на что, есть преимущество у мудрости над коварством, у хорошей мудрости над плохой мудростью. И с 14 стиха Коэлит будет объяснять, что, собственно, он имеет в виду. И вот что он говорит: «Эхахам эйнав барушо». «Мудрец, глаза его на голове его». Ну, понятно, что у всех людей, независимо от интеллектуального развития, глаза на голове. Здесь речь идет о метафорическом понимании, об образе. Мудрец постоянно пользуется глазами. Мудрец ходит в свете. Хождение во свете и во тьме. Иешуа тоже много говорит об этом, и это мы должны помнить, когда мы разбираем данный отрывок. Итак, мудрец, глаза его на голове его, веаксиль, а глупец, или, проще говоря, дурак, бехошех олех, ходит во тьме. Веедати гаманише микрей хат и креет кулям. Но в то же время я знаю, что с обоими случится одно и то же. Слово «микре» – «случай» означает в данном случае намек на смерть. Не всегда в литературе смерть называется по имени, так же, как не всегда можно поставить слово «проклятие» рядом со словом «Бог». Позже в литературе ненавистниками Израиля будут называть сам Израиль, если речь идет о чем-то плохом. Например, говорят, если так-то и так-то происходит, то гнев Божий изливается на ненавистников Израиля, так говорят, но имеют в виду сам Израиль. Чтобы не дать языку вынести какие-то ненужные приговоры. И вот в 14 стихе Коэлет говорит, что я знаю, что один и тот же случай случится со всеми. И в 15 он объясняет. «Веамарти они белеби, ки микре аксиль гамани икрени». И сказал я в сердце своем, то, что как смерть дурака, так будет и моя смерть. «Велавах кимоти они азютер». Зачем же тогда мне быть более мудрым? Зачем вообще тогда стараться что-то делать? Как говорил Владимир Семенович Высоцкий, земле ей все едино апатиты и навоз. Червякам все равно кого жрать там в могиле. И поэтому зачем тогда быть мудрым? Но понял Коэлет, что и такое рассуждение, и весь все это логическое построение, и оно само по себе суета. Дальше он излагает тезис за и против. В 16 стихе он говорит, «Ки эйн зихрон ли хахам и максиль ли улям». Ибо нету ни у мудрого, ни у глупого, ни у дурака нету вечной памяти. И мы помним, что мудрость и глупость здесь относятся не к мудрости и глупости в глобальном смысле, а к тому, что делается на земле. К человеку, который занимался саморазвитием и бодибилдингом, и человеку, который пил и бомжевал, может одинаково не остаться памяти после них, потому что все, что они делали для себя. И человек, который накапливает имущество, может быть, что ни имущества, ничего после него не останется. Бешеквары мимо боим о кольнишках. Идут дни, и все забывается. В эх ему то хахам и максиль. И как умрет мудрец, так умрет и глупец. Наконец-то названы вещи своими именами, слово «ямут» – «умрет». В 17 стихе «Весанети это хаим» – «И возненавидел я жизнь». Очень депрессивные строчки, правда, да? Когда читаешь, думаешь, вот человек, который мог позволить себе даже экспериментик такой недешевый с мегаломанией. И он, в конце концов, возненавидел жизнь. «Кира алай амаасе шинаасе тахат ашемеш». «Ибо зло для меня все действие, которое делается под солнцем». «Киаколь хевель вераут руах», ибо все это суета и погоня за ветром. Что же он возненавидел? Есть известная талмудическая история, можно сказать, байка, о том, что Александр Македонский встретил мудрецов Израиля, и вел с ними диалог. Насколько эта байка исторически достоверна, судить сложно, но она есть. И один из вопросов, который Александр Македонский задал мудрецам, он спросил их, что делать человеку, чтобы жить вечно. И они ему ответили, умереть. Что делать человеку, чтобы умереть, жить? Человек, который живет в этом мире, этим миром, который живет для этого мира, он мертв. Об этом говорят Талмуд, когда говорит, что праведники в смерти своей называются мертвыми, а злодеи и при жизни называют смерти, праведники в смерти своей называются живыми, а злодеи в смерти своей и при жизни называются мертвыми. Злодей при жизни мертв, а праведник, и когда умирает, жив будет. Почему будет жив? Потому что он идет к тому сокровищу, которое он накопил, который он собрал на небесах. А почему злодей мертв? Потому что сокровище, которое он собрал, оно мертво. И поэтому сразу после того, как Коэлет стал говорить о смерти, сразу после того, как в 16 стихе он упомянул смерть, в 17 стихе он говорит: «Я возненавидел жизнь», потому что сама жизнь, такая жизнь, когда человек трудится только под солнцем, это ра, это плохо, потому что, именно потому что его действие тахаташамеш, под солнцем. И все это суета и погоня за ветром. Невозможно поймать ветер, невозможно удержать то, что мы собираем в этом мире. И в 18 стихе Коэлет поясняет: «Весанети они ткола малиши они ямаль тахата шамеш». И возненавидел, весанети, и возненавидел я весь мой труд, которым трудился я под солнцем. Ши анихену ля адам ши яхарай. Потому что я оставлю его человеку, который будет после меня. Все, что я трудился, все, что я собрал под солнцем, я оставлю кому-то другому. Опять же, да, мы ничего не можем взять с собой. Все, что мы собираем, мы становимся мертвыми для этого, когда мы умираем. Мы освобождаемся от этого мира и освобождаемся от этого имущества и освобождаем то имущество, которое мы создали. Мы не можем забрать с собой ничего материального. Только то, что мы раздали, только то, что мы дали людям, только та мудрость, та Тора, которую мы передали, и об этом Коэлет еще будет говорить. А в 19 стихе он делится сомнениями. Умею да, и кто знает, Ахахамие Осхель Вишлот Беколя Мали. Кто знает, мудрец или коварный человек будет править всем воем имуществом. Бехоля Малиши Амальти, Веше Эхкимоти, Ше Амальти, Веше Эхкимоти, тот используется такая грамматическая форма, которая на русском языке называется загадочным словом гендиадис, два в одном. Шиамальти, Вишехкимоти, которым я трудился и которым я умудрился. То есть трудился и мудрил. Гендиадис – это двойное слово. Одно сочетает в себе другое, например, каза-дереза или плакса-вакса, кстати. Плакса вакса – это еврейская дразнилка от идишского ваксен – плакать. Плакса вакса. Ну, к делу не относится. Итак, шеамальти вешехкимоти, гендиадис, которым я мудростью сотворил своей, тахата шамеш камзеевель. И я стал думать, а кому же достанется все то, что я сотворил, что я тут намудрил, весь мой капитал, вся моя построенная империя. Но и это размышление само по себе, оно глупо. Действительно, часто случается так, что кто-то трудится, трудится и работает, а потом получается все не так, как хотелось. Известный русский князь Николай Сергеевич Волконский оставил своей дочери Марии Николаевне большое имение в Ясной Поляне, огромный участок земли, и незадолго до смерти начал строить дом. Не удалось ему этот дом достроить. Дом достраивал Николай Ильич Толстой, муж Марии Николаевны и отец известного писателя, гуманиста и ересиарха Льва Николаевича Толстого. Итак, Николай Ильич начал строить и построил очень немаленький дом. В этом доме, по воспоминаниям Толстого, было 42 комнаты. Естественно, человек может озадачиться, что же такое было в 42 комнаты. Нам это трудно представить. Там была классная комната, детская комната, официантская комната, диванная комната, и фортепианная комната, и комната для холостых гостей, и комната для женатых гостей, большая гостиная, малая гостиная, и еще много чего. Честно сказать, 42 комнаты, и мне придумать трудно, большой был дом. Но когда Лев Николаевич был еще почти ребенком, в 1837 году, то есть когда Толстому-младшему было 9 лет, Николай Ильич Толстой умер, а Лев Николаевич остался сиротой. В 50-е годы он попал в армию. Служил в армии, занимался участием в контртеррористических операциях, чем только, в общем, он не занимался. Как проходит вообще служба в армии в Российской империи? Днем бои, походы, тренировки, муштра, а вечером карты, попойки, нарды и гораздо менее популярные шахматы и шашки. Лев Николаевич в шахматами и шашками не увлекался, по крайней мере, в то время, и даже язык эсперанто не изучал, а играл по-простому в карты. Ребята играли на деньги, не на интерес, явно играли не в дурака. И Лев Николаевич постоянно проигрывал, проигрывал и проигрывал. И в 1854 году проигрался настолько, что промотал тот самый дом в Ясной Поляне, в котором родился. Теперь, когда водят туристов в Ясной Поляне, показывают им камень, где написано, здесь был дом, в котором родился Лев Николаевич Толстой. А когда кто-то спрашивал Толстого, где он родился, он говорил, вот тут лиственница стоит, под ней стоял диван, тут, где она стоит, стоял диван кожаный, на котором маменька меня и родила. Вот вам пример из ближайшей русской истории, много лет после Куэлита, и много тысяч километров от него ничего не изменилось, и возникает вопрос, как быть. Хотя Толстой Лев Николаевич вроде бы и не глупый человек, но всякое бывает. Вот чем задается Куэлит, а не промотают ли мои предки мое имение, не воспользуются ли они им во зло. И 20 стих. «Ве саботи ани ли ишит ли би аль кол ха-амаль ше амальти тахат ашемш». Я стал думать о человеке, который наследует все, что я трудился, все, чем я трудился под солнцем. Стал вообще думать о том, как люди богатеют. То есть после всех этих экспериментов, и увидев, что, собственно, и его наследство может достаться кому попало, Куэлит задается вопросом, как распределяется блага, почему один богат, а другой беден. И я стал думать о человеке, и о его труде, и о результатах его труда, и как этот труд передается. В 21 стихе כי יש אדם שהם לא בחכמה, הוא בדעת, הוא בכישרון. Есть человек, который собрал наследство свое, собрал наследие свое мудростью и знанием и талантом. Велиадам шило амаль будет мино. И оставит это человеку, который не трудился. Гетнено хрико даст часть свою, бегамзе гевель вераараба. Это суета и это большое зло. Здесь Коэлит говорит о чем? Не о мировой несправедливости. То есть Коэлит не рассуждает о том, что как несправедлив мир. Я работал, Волконский строил дом, а Толстой его промотал. Толстой говорит, что думать об этом, это, простите, Коэлит говорит, что думать об этом, это большая суета, и зло большое. В 22 стихе он объясняет, что, собственно, суть этой мысли. «Кима гове ле адам, бехоле мало, уба район либо, ибо что происходит с человеком во всем его труде и в район либо, в надсматривании за сердцем своим, в его ушу амаль тахата шамеш». Что будет с человеком от всей его мудрости и от всей его район либо, можно сказать, саморазвитие, которым он саморазвивался под солнцем. То есть, опять-таки, речь не идет о возрастании в святости. Все, что, все процессы, относительно которых Коэлит говорит, что это суета, все они происходят тахата шамеш, под солнцем. И он говорит здесь «магове», что все «ма», вся, весь выхлоп, вся прибыль, весь вклад его так и останется под солнцем у этого человека. Сколько ни богатей и сколько ни развивайся. «Магове», он этот что? Переживает. Опять-таки, превращает будущее «ма» в настоящее «уве». Он проживает, проматывает свое будущее. То есть, сам человек, который тратит жизнь на то, чтобы просто банально разбогатеть, не служа Всевышнему, на то, чтобы накопить, создать, сотворить, что бы то ни было, но для себя он делает «ма», делает грядущий мир, делает святое будничным, делает смерть, делает живое смертным, опускает живое в смертное. В 23 стихе, в 23 стихе Коэлит говорит о состоянии такого человека. Он говорит, «Ки коли имав маховим векас иньяно, у гамбалайля лё ишкав либо гамзе эвилю». Человек, который строит бизнес, не полагаясь на Всевышнего, строит именно мудростью этой жизни, он все свои усилия тратит на это, и ночью даже ему не спится, он ворочается сбоку на бок, думает и переживает. Ну, я не имею большой опыт бизнесмена, а имею опыт общения с бизнесменами, но размышления о деле, размышления о бизнесе, они не оставляют человека. Опасения, страхи, расчеты, все это не оставляет человека. И ночь – это постоянное переживание, постоянное то, что можно перевести, наверное, современным словом «стресс». Стресс не оставляет такого человека. И в 24 стихе он говорит, «Куэлит эйн тов баадам, мишеяхаль вишата вераэйт навшо тов баамло». И это не лучше человека, который ест и пьет и видит только удовольствие в своей жизни, то есть о чем говорит Коэлит? О том, что есть человек, который собирает какое-то богатство, и он переживает день и ночь, и трудится над этим. А есть человек, который не обязательно бедный, он не обязательно плохой, ест и пьет, и видит свой нефеш, видит свою душу в благе, в добре, видит хорошее, так сказать, происходящее со своей душой, делает это, чтобы ему было хорошо на душе. Не переживает о бюджете, скажем так. И вот тут на сцене снова появляется Бог в 24 стихе. Все эксперименты были с тем, что происходит под солнцем, а здесь Коэлит говорит: «Гамзе раити ани кимияд элохими». И это все я видел и понял, что и вот это все, оно от Бога. А с чего начал Коэлит? Коэлит начал с того, что Бог дал человеку соблазн заниматься, интересоваться, строить, собирать, быть интересным, звездить, пробиваться в селебрити или поклоняться селебритим, крутиться вокруг чего-то интересного. И сейчас, после всего своего эксперимента, Коэлит говорит, что он понял, что все это от Бога, что кто куда что унаследует, кому что достанется, кто соберет, кто будет мучиться, а кто будет наслаждаться, все это от Бога. И если в 24 стихе он говорит «Кизе райте они», это я увидел это, в 25 стихе он говорит «Мия халю, мия хуш, хуц мимени». Кто будет кушать и кто будет чувствовать лучше, чем я? Человек на самом деле переживает внутренние переживания. Я не могу наслаждаться чужими наслаждениями. Каждый человек переживает свое «я». И от этого, собственно, от того, что возникает это «я», которое хочет быть интересным, которое хочет наслаждаться, которое хочет всего, это «я» здесь противопоставлено слову «Элохим». «Я хочу», «я чувствую», а все это от руки Всевышнего. И в 26 стихе Коэлит подводит итог всего сказанного, в общем-то, подводит итог всего отрывка, который мы читали. Отрывок автобиографический, как бы сказать, записки о социальном эксперименте. И вот что говорит Коэлит. «Кили адам шитов лифанав», ибо человеку, который благ перед лицом его, то есть, который благ перед Всевышним, «Натан хахма ведаат весимха». Бог дает и мудрость, и знание, и радость. То есть, такой человек может и управлять имуществом, и радоваться. Почему? Потому что у него есть важная составляющая, он тов лифней Адонай, он благ перед Всевышним. То есть он тов не тахата шамеш, не под солнцем, а он благ перед Всевышним. Весь ключ, он лежит над солнцем. Там, где рука Всевышнего, там надо быть хорошим, и тогда у тебя здесь будет и хохма, и даат, и симха, и мудрость, и знание, и веселье. Тогда ты можешь, полагаясь на Всевышнего, спокойно спать ночью, даже если ты управляешь своим бизнесом. Ты можешь не копить копейка копейки, скряжничая, а кое-что, кое-где на себя потратить, если ты находишься в отношениях со Всевышним, если ты добиваешься милости к себе Всевышнего, если ты хорош перед Всевышним. Мы, слава Богу, находимся в Сыне Его, имеем благословение перед Ним, и нам бы успокоиться и расслабиться, и иметь хохма, мудрость, дат, знание, лесимха, радость. Альтернатива, которую говорит Коэлит, велехоте, а грешнику. Натан, иньян, лейсов, велихнос, летет, литовливна Илюим. А грешнику дал, грешнику Всевышний дал иньян, мы говорили про слово иньян, дело грешника вносить, собирать и давать тому, кто благ перед Всевышним. Когда мы смотрим на мир и часто видим, почему грешник процветает, почему грешник богатеет, и вообще видим какую-то несправедливость, Коэлит говорит, это все суета и погоня за ветром, потому что грешник собирает, чтобы дать праведнику, чтобы дать тому, кто благ перед Всевышним. Все эти собирания и разбрасывания, все это суета. В конечном счете, быть богатым и счастливым может быть только тот, кто живет не только тахата шамеш, кто живет не только под солнцем, кто живет над облаками и благ перед Богом, предстоит перед Богом и хорош перед Ним, а у грешника все собирание или не собирание, богатение или не богатение, все это суета и погоня за ветром. Богатей, не богатей, бедней, не бедней, все это суета, если ты грешник. На этом и заканчивается вторая глава книги Коэлит. И мы с вами на этом тоже закончим нашу беседу. Всевышний да благословит всех изучающих Тору, Слово Божие, ищущих лица Божия и соблюдающих Его заповеди. Всем замечательного, веселого продолжения праздника Суккот. Труднее веселиться, чем радоваться, чем грустить, согласитесь. Веселиться гораздо труднее. Гораздо легче плакать с плачущими, чем веселиться с веселящимися. Но у нас нынче заповедь такая: веселись, хочешь не хочешь, повторю. И мы на этом заканчиваем. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.